Пришествие восьми. Плоский мир предлагает глазу гораздо более впечатляющие зрелища, нежели те, что можно найти во вселенных, сотворенных создателями с худшим воображением, но лучшими способностями к механике. Ну да, Солнце, диско — это не более чем вращающаяся по орбите крошечная Луна с протуберанцами едва ли крупнее, чем ворота для крикета. Но этому небольшому изъяну можно противопоставить потрясающую картину великого Атуина, на чьем древнем испещренном метеоритными кратерами панцире покоится диск. Иногда во время своего неторопливого путешествия по берегам бесконечности великий Атуин поворачивает огромную, как целая страна, голову, чтобы щелкнуть зубами на пролетающую комету. Но, возможно, самое впечатляющее зрелище — это бесконечный краепад. Даже те умы, которые уже столкнулись с абсолютной галактической необъятностью Атуина, отказываются поверить в это явление. Там моря диска бурля вечно переливаются через край в космическое пространство. А может, самое невероятное зрелище на диске — это краедуга, опоясывающая мир восьмицветная радуга, которая висит в насыщенном туманами воздухе над краепадом. Восьмой цвет — это октарин, образующийся за счет эффекта рассеивания сильного солнечного света в интенсивном магическом поле. Или самое великолепное зрелище — это пуп. Там сквозь облака на 10 миль в небо вздымается шпиль из зеленого льда, поддерживая на своей вершине царство Дун-Манифестин, обиталище богов диска. Сами боги, несмотря на все великолепие расстилающегося внизу мира, редко бывают довольны. Как-то неловко осознавать себя богом мира, который существует только потому, что каждая кривая невероятности должна иметь свой конец. В особенности, когда можно заглянуть в другие измерения и посмотреть на миры, у чьих создателей было гораздо больше способностей к механике, чем воображения. Так что неудивительно, что боги диска проводят больше времени в перебранках, нежели в познании всего сущего. В этот конкретный день слепой Ио, который никогда не забывал об осторожности и поэтому оставался главным из богов, сидел, опершись подбородком о ладонь, и смотрел на игральную доску, лежащую на столике из красного мрамора. Слепой Ио получил свое имя, потому что в том месте, где должны были находиться его глазницы, не было ничего, кроме двух участков чистой кожи. Его глаза, которых у слепого Ио было впечатляющее количество, вели свою полунезависимую жизнь. Часть из них в данный момент висела над столиком. Игральная доска представляла собой тщательно вырезанную и разделенную на квадраты карту плоского мира. Сейчас несколько клеточек было занято прекрасно вылепленными игральными фигурами. Если бы какой-нибудь человек взглянул на фигурки со стороны, то сразу узнал бы в двух из них Бравда и Хорька. Остальные изображали еще каких-то героев и воителей, которых на диске было более чем достаточно. Партию продолжали Ио, бог-крокодил Офлер, бог легких ветерков Зефир, Рок и госпожа. Теперь, когда все менее значительные игроки вышли из игры, за доской воцарилась сосредоточенность. Одной из первых жертв стал Шанс, чей герой после удачного броска Офлера попал в дом, битком набитый вооруженными гнольями. Вслед за Шансом сдала свои фишки Ночь, сославшись на назначенную встречу с судьбой. Несколько второстепенных божеств взмыли в воздух и сейчас надоедали игрокам, подавая из-за плеча непрошенные советы. Попутно делались ставки на то, что следующий из игры выйдет госпожа. Ее последний, хоть чего-то стоящий воитель, превратился в щепотку пепла, погибнув в развалинах еще дымящегося Ангмарпорка. Других фигур, которые госпожа могла бы довести до противоположного края доски, практически не осталось. Стаканчик для игральных костей представлял собой череп, отверстия которого были заткнуты рубинами. Слепой Ио взял кости в руки и, не сводя взгляда нескольких глаз с госпожи, выбросил три пятерки. Та улыбнулась. Глаза госпожи были ярко-зелеными, без зрачков и радужки, и светились изнутри. Среди воцарившегося в комнате молчания госпожа порылась в своей игральной шкатулке и, достав с самого дна пару фигур, двумя решительными щелчками выставила их на доску. Остальные игроки, как один бог, вытянули шеи, чтобы взглянуть на новые фигуры.
«Волшебник, винегат и какой-то квевк!» — прошепелявил бог-крокодил Афлер, которому, как обычно, мешали клыки. «Ну, знаете ви!»
И одним когтем подтолкнул к центру стола кучку белых, словно кости, фишек. Госпожа едва заметно кивнула и подняла череп. Несмотря на то, что игровой стаканчик едва шевельнулся, звук загремевших игральных костей разнесся по всему залу. Потом богиня вытряхнула кубики на стол, и они, подпрыгивая, покатились по поверхности. Шестерка, тройка, пятерка. Однако с пятеркой происходило что-то странное. Кубик, который подтолкнуло случайное столкновение сразу нескольких миллиардов молекул, качнулся на один из углов, медленно перевернулся, и сверху оказалась семерка. Слепой Ио поднял кубик и сосчитал грани.
— Послушайте, — устало сказал он, — давайте играть честно.
Дорога, ведущая из Ангмарпорка в Щеботан, была высокогорной, пыльной и извилистой. Растянувшаяся на 30 лиг вереница выбоин и полузасыпанных камней обвивалась вокруг вершин, ныряла в прохладной зеленой долины, заросшей цитрусовыми деревьями, и пересекала по скрипучим веревочным мосткам, оплетенные лианами ущелья. Дорога была весьма живописна, но к передвижению совершенно непригодна. «Живописная» — это прилагательное было новым для волшебника Ринсвинда, бакалавра магических наук незримого университета. Обучение не закончено. Оно было одним из слов, которых он набрался с тех пор, как покинул обугленные развалины Ангмарпорка. «Оригинальное» было вторым таким словом. Внимательно изучив пейзаж, вдохновивший два цветка на использование первого прилагательного, Ринсвинд решил, что «живописное» — это то же самое, что и «жутко обрывистое». А под словом «оригинальное», которое использовалось для описания периодически встречающихся на пути деревенек, видимо, понимались выражения «рассадник заразы» и «жалкая развалюха». Два цветок был туристом. Первым туристом на плоском мире. По мнению Ринсвинда, загадочное слово «турист» в переводе на нормальный язык означало «идиот». Пока они неторопливо ехали сквозь насыщенный запахом тимьяна и жужжанием пчел в воздух, Ринсвинд размышлял об испытаниях, выпавших на его долю за последние несколько дней. Хотя маленький чужеземец вел себя как совершенный псих, в то же самое время два цветок был щедрым и значительно менее смертоносным, чем половина тех людей, с которыми волшебник якшался в Ангмарпорке. Пожалуй, два цветок ему даже нравился. Испытывать к нему неприязнь было все равно, что пинать щенка. В данный момент два цветок проявлял огромный интерес к теории и практике волшебства.
«Знаешь, магия кажется мне довольно бесполезной», — заявил он. «Я-то всегда считал, что волшебнику нужно уметь всего лишь произнести заклинание. Но это занудная зубрежка».
Ринсвинд угрюм согласился и попытался объяснить, что магия, некогда неуправляемая и не подчиняющаяся никаким законам, давным-давно, еще в затянутые туманом времена, была укрощена великими и древнейшими, которые обязали ее повиноваться закону сохранения реальности. Этот закон требовал, чтобы усилие, необходимое для достижения цели, было одним и тем же, независимо от используемых средств. На практике это означало, что создать иллюзию стакана с вином относительно несложно, поскольку для этого требуется всего лишь изменить траекторию падающего света. Но с другой стороны, чтобы при помощи одной только ментальной энергии поднять на несколько футов настоящий стакан, приходилось тренироваться по несколько часов в день. Иначе принцип рычага легко мог выдавить твой мозг через уши. В продолжение Ринсвинд добавил, что частично древнюю магию еще можно найти в сыром виде. Посвященные способны узнавать ее по характерной восьмиугольной форме, которую она принимала, проникнув в кристаллическую решетку пространства-времени. Существовал, к примеру, металл актерон и газ октоген. Оба излучали опасное количество сырого волшебства.
«Все это очень тоскливо»,
— подвел итог Ринсвинд.
«Тоскливо!»
— Ринсвинд обернулся в седле и бросил многозначительный взгляд на сундук, который легко трусил вдоль дороги на своих маленьких ножках, время от времени щелкая крышкой на пролетающих бабочек. Волшебник вздохнул.
«Ринсвинд считает, что настоящее волшебство — это когда ты можешь запречь молнию», —
пояснил бес-художник, который наблюдал за происходящим из крошечной двери коробки, висящей на шее у два цветка. Все утро бес провел за изображением живописных пейзажей и оригинальных сцен для своего хозяина, и теперь ему было позволено устроить перекур.
«Когда я сказал «обуздать», я не имел в виду «запрячь», — огрызнулся Ринсвинд. «Я имел в виду, ну, имел в виду, что, не знаю, мне никак не подыскать нужные слова. Я просто считаю, что мир должен быть, ну, вроде как, более организованным».
«Это всего лишь фантазии», — возразил два цветок.
«Понимаю. В том-то вся и беда».
Ринсвинд снова вздохнул. Здорово рассуждать о чистой логике, о вселенной, которая управляется разумными законами и гармонией чисел. Но простой и непреложный факт заключался в том, что диск перемещался в пространстве на спине гигантской черепахи и что у местных богов была дурная привычка ходить по домам атеистов и бить стекла. Где-то рядом раздался слабый звук, слившийся с жужжанием пчел в придорожных зарослях розмарина. В нем присутствовало нечто странно костяное, как будто череп катнули по полу или крутанули стаканчик для игральных костей. Ринсвинд внимательно огляделся вокруг. Поблизости никого не было. Почему-то это его встревожило. Потом откуда-то повеял легкий ветерок, который, впрочем, тут же стих. Мир не изменился практически, за несколькими исключениями. Посреди дороги, к примеру, возник пятиметровый горный тролль. Исключительно злой тролль. Тролли все злые, это их обычное состояние, однако данный экземпляр был по-настоящему разъярен. Внезапная и мгновенная телепортация на 3000 миль вырвала его из родного логова в Рамерорских горах. В соответствии с законами сохранения энергии, перенос поднял внутреннюю температуру тролля до опасной отметки, так что чудовище ощерило клыки и бросилось в атаку.
— Какое странное существо, — заметил два цветок. — А оно опасно?
— Только для людей! — крикнул в ответ Ринсвинд.
Вытащив меч, волшебник отважно занес клинок и швырнул его прямо мимо тролля. Меч шумно улетел в кусты у обочины дороги. Откуда-то донесся слабый-преслабый перестук, как будто залязгали чьи-то старые зубы. Меч ударился о лежащий в кустарнике валун. Самое интересное, валун был так искусно скрыт, что постороннему наблюдателю могло бы показаться, будто камня там не было вовсе. В общем, меч, подобно взметнувшемуся в воздух лососю, отрикошетил от булыжника и впился в серый загривок тролля. Чудовище заворчало, и одним взмахом когтистой лапы распорола бок двацветковой лошади, которая, испуганно заржав, шарахнулась в чащу деревьев, росших неподалеку. Тролль крутнулся вокруг своей оси и кинулся было в сторону Ринсвинда. Но тут медлительная нервная система донесла до тролля весть, что он уже мертв. На морде его промелькнуло мимолетное удивление, после чего чудовище рухнуло на землю и рассыпалось в щебень. Поскольку в основе материи тролля лежит кремний, в момент смерти их тела немедленно превращаются обратно в камень.
— А-а-а! — подумал Ринсвинд, когда его лошадь в ужасе взвелась на дыбы.
Он вцепился в поводья мертвой хваткой, а она неуклюже прошагала через дорогу на задних ногах, после чего, издав дикое ржание, развернулась и галопом помчалась в лес. Стук конских копыт замер вдали, оставив воздух гудению пчел и шелесту крыльев изредка пролетающих бабочек. Периодически раздавался еще какой-то звук, очень необычный для этого ясного полуденного часа. Он был похож на стук игральных костей.
«Ринсвинд!»
Длинные ряды деревьев швыряли голос два цветка из стороны в сторону. В конце концов, так и не дождавшись ответа, эхо вернулось обратно. Маленький турист уселся на камень и попытался думать. Прежде всего он заблудился. Досадная неприятность, но могло быть и хуже. Лес выглядел довольно интересным, в нем наверняка водились эльфы или гномы, а может и те, и другие вместе. Пару раз два цветку действительно показалось, что Среди ветвей он разглядел странные зеленые лица. Два цветку всегда хотелось встретить эльфа. Вообще-то, на самом деле, он мечтал повстречаться с настоящим драконом, но сойдет и эльф, или гоблин, на крайний случай. Его сундук куда-то пропал. И это было очень неприятно. А еще начал накрапывать дождик. Два цветок неуютно поерзал на влажном камне и попытался взглянуть на положение вещей оптимистически. К примеру, во время безумной скачки его разогнавшаяся лошадь, продираясь сквозь какие-то заросли, потревожила медведицу с медвежатами, но умчалась прочь, прежде чем та успела отреагировать. Потом лошадь пронеслась галопом прямо по огромной стае спящих волков, но, опять же, стремительно скрылась вдали, оставив яростный вой далеко позади.